Глава 8. Весна ворвалась в леса, окружавшие разбойничий замок, как ликующий крик. Снег растаял. Звонкими потоками сбегала вода со всех склонов, прокладывая себе путь к реке. А река бурлила и вскипала белой пеной в водоворотах и пела дикую весеннюю песнь, которая ни на миг не умолкала. Рони слышала ее все время, пока не спала, да и ночью сквозь сон тоже. Долгая ужасная зима миновала. Волчья пасть давно очистилась от снега. Теперь там звенел весенний ручей, и вода его завивалась вокруг конских копыт, когда Матис и его разбойники в одно прекрасное утро, наконец, выехали через узкий горный проход. Они пели и свистели на скаку. «О-го-го! Наконец-то начинается снова развеселая разбойничья жизнь!» И Рони вернулась, наконец, в свой лес, по которому так тосковала. Она давно уже рвалась туда посмотреть, как он выглядит теперь, когда растаяли снег и лед. Но Матис был неумолим и не разрешал ей покидать замок. «Весенний лес полон опасностей», — говорил он, и только в тот день, когда он сам выехал из замка со своими разбойниками, он выпустил дочку на волю. «Теперь беги!» — воскликнул он. «Но гляди в оба и не утони в первой же луже!» «Непременно утону!» — ответила Рони, «чтобы ты накричался в волю!»
«Ах, Рони, детка моя!» — почему-то горько вздохнул Матис. Потом разом вскочил в седло, помчался вниз по склону впереди своих разбойников и исчез из виду. Как только последний лошадиный круп скрылся за кустами, Рони тоже помчалась вниз. И тоже пела и свистела, шлепая по холодной воде, а потом побежала. Она бежала и бежала, не останавливаясь и не переводя дыхание до самого озера. Бирк пришел первым, как обещал. Он лежал на теплой скале, вытянувшись во весь рост и грелся на солнышке. Рони не поняла, спит он или нет, подняла камешек и бросила его в воду, проверить, услышит ли Бирк всплеск. Он услышал, вскочил на ноги и кинулся к ней. «Я давно тебя жду», — сказал Бирк. И она снова почувствовала, как радость вспыхнула в ней. Радость, что у нее есть брат, который ее ждет. Вокруг шумели деревья. Очертя голову, нырнула Рони в весну. Многоголосая весна яростно звенела, и сама Рони была так переполнена этим весенним звоном, что вдруг закричала, как птица, пронзительно и громко, а потом объяснила Бирку. «Я должна выкричаться, не то взорвусь! Ты слышишь весну?» Некоторое время они стояли молча и вслушивались в щебет, шорохи, в шелест и всплески и в пение, наполнявшее их лес. Деревья, кусты, ручьи были полны жизни. Все кругом пело могучую и дикую песнь весны. «Я чувствую, как зима понемногу выходит из меня», — сказала Рони. — «Скоро я стану такой легкой-легкой, что смогу полететь!» Бирк толкнул ее. — «Лети! Давай спорить, что злобные друды уже кружатся над лесом. Можешь лететь к ним!» Рони засмеялась. — «А что? Вот возьму и полечу!» И тут они услышали топот копыт. Табун диких лошадей несся от реки вверх по склону, и Рони сорвалась с места. «Бежим!» — крикнула она. «Мне так хочется поймать дикого коня!» И они бежали, продираясь сквозь кустарник, пока не увидели мчащийся табун. Не меньше сотни лошадей с развивающимися гривами и хвостами таким бешеным скоком неслись по лесу, что земля дрожала от топота их копыт. Наверное, испугались медведя или волка, — сказал Бирк. — Только страх может их так гнать. Но Рони помотала головой. Они мчатся не со страху, а чтобы вытрясти из себя зиму всю до конца. Как только они перебесятся и станут тихонько щипать траву, я поймаю одного из них и отведу к нам в замок. Я давно уже мечтаю поймать коня».
«В замок? А на что он тебе там? Ведь скакать можно только в лесу. Давай лучше поймаем двух коней, для тебя и для меня, и будем тут на них скакать, а?
Гляди-ка, хоть ты из шайки-борки, а соображаешь», — произнесла Рони, улыбнувшись. «Пошли, попробуем». Они отвязали от пояса кожаные ремешки. Бирк тоже завел себе такой. Сделали из них лассо и спрятались за скалой, на той лужайке, где обычно паслись кони. Ожидание не тяготило их. «Как хорошо тут сидеть!» — воскликнул Бирк. «А знаешь почему?» «Потому что я в самом сердце весны». Рони искоса взглянула на него и тихо сказала: «Вот за это я тебя и люблю, Бирк, сын Борки». Так и сидели они в самом сердце весны. Слушали, как щелкал дрозд и как куковала кукушка. И звуки эти наполняли весь мир. Новорожденные лисята играли перед своей норкой в двух шагах от них. Белочки перелетали с одной елки на другую, а зайцы прыгали во мху, то и дело исчезая в кустах. А рядом с Бирком и Рони свернулась в клубок гадюка и мирно грелась на солнышке. Они ее не трогали, и она их не трогала. Весна принадлежала всем. «И правда, Бирк, разве лошадь может жить в замке?» — сказала Рони. «Зачем мне уводить ее из леса? Ведь она здесь дома. Но скакать верхом я хочу. А вот и они». И в самом деле табун выбежал на лужайку. Лошади тут же остановились и стали щипать свежую траву. Бирк приметил двух красивых гнедых жеребят, которые паслись чуть поодаль от табуна. «Ну, как тебе эти?» Рони молча кивнула. Подняв свои лассо, они, крадучись, двинулись к молодым коням, которых хотели поймать. Они приближались к ним сзади, медленно и бесшумно, все ближе и ближе. Вдруг у Рони под ногой хрустнула сухая ветка, и весь табун тут же навострил уши, готовые сорваться с места. Однако, когда кони поняли, что нет никакой опасности, что ни медведь, ни волк, ни рысь, ни другой зверь им не угрожает, они успокоились и снова принялись за траву. А те гнедые, которых выбрали для себя Бирк и Рони, были от них уже на расстоянии броска лассо. Ребята молча кивнули друг другу, их ремешки взлетели в воздух, и тут же лес огласился диким ржанием пойманных коней и топотом копыт уносящегося в лес табуна. Они поймали двух жеребцов, двух диких, совсем еще молодых коней, которые били копытами, становились на дыбы, рвались во все стороны, кусались. Одним словом, боролись как бешеные, чтобы освободиться. В конце концов, их все же удалось привязать к дереву. Но Бирк и Рони тут же отскочили назад, потому что кони так и норовили их легнуть. Ребята стояли, тяжело дыша, и глядели на своих взмыленных лошадей, которые по-прежнему, не переставая бить копытами, вскидывались на дыбы так, что пена летела в разные стороны. «Мы с тобой хотели прокатиться верхом, но, похоже, на этих далеко не ускачешь», — сказала Рони. Бирк кивнул. «Надо дать им понять, что мы им ничего плохого не сделаем». «Да я уж давала им понять», — сказала Рони, «и чуть без пальцев не осталось. Я ему горбушку протянула, а он как цапнет, представляешь? Вот бы Матис огорчился, если бы лошадь откусила мне три пальца». Бирк побледнел. «Этот хитрюга в самом деле пытался тебя цапнуть. когда ты ему давала хлеб?» «Спроси его», — хмуро ответила Рони. Она с огорчением посмотрела на жеребца, который бесновался пуще прежнего. «Хитрюга. Хорошее имя для коня», — сказала она. «Так я его и назову». Бирк рассмеялся. «А теперь придумай имя для моего коня». «Твой такой же бешеный», — сказала Рони. «Назови его Дикарь». «Слышите, кони!» — крикнул Бирк. «Теперь мы вам дали имена. Тебя зовут Хитрюга, а тебя — Дикарь. Это значит, что отныне вы наши? Хотите вы этого или нет?» Хитрюга и Дикарь этого не хотели. Сомнений тут быть не могло. Они по-прежнему рвались и грызли ремни, и пена по-прежнему разлеталась во все стороны, но они не унимались, вскидывались на дыбы, били копытами, а их дикое ржание пугало зверей в лесу. Жеребцы выбились из сил лишь когда день стал клониться к закату. Они стояли, понурив головы, у дерева, лишь изредка оглашая лес печальным негромким ржанием. «Они хотят пить», — сказал Бирк. «Напоить их надо, вот что». И они отвязали присмиревших коней, повели к озеру, там сняли с них ремешки и дали им вдоволь напиться. Кони пили долго, а потом, совсем успокоившись, стояли, не двигаясь, и глядели на Бирка и Рони покорными глазами. «Мы их все-таки усмирили», — с гордостью сказал Бирк. Рони потрепала своего коня по шее, заглянула ему в глаза и попыталась объяснить, что его ждет. «Слушай, Хитрюга, раз я сказала, что поскочу на тебе, значит, так и будет, понял?» Она крепко ухватила Хитрюгу за гриву и вскочила ему на спину. «А теперь пошел, Хитрюга!» — скомандовала она. И в тот же миг полетела через его голову прямо в озеро. Когда она вынырнула, то увидела, как Хитрюга и Дикарь галопом мчатся к лесной чаще, где вскоре скрылись из глаз. Бирк протянул Рони руку и помог ей выбраться на берег. Он проделал это молча, не глядя на нее. Также молча Рони вышла из воды. Отряхнулась. Брызги обдали все вокруг и громко рассмеялась. «Все ясно», — сказала она. «Сегодня верхом мне больше не ездить». И Бирк рассмеялся. «Мне тоже». Наступил вечер. Солнце зашло. Сгустились сумерки. Те особые весенние сумерки, которые даже под деревьями оставляют отблеск дневного света и никогда не превращаются в глухую темную ночь. В лесу стало тихо. Дрозд больше не свистел, кукушка не куковала. Все лисята и зайцы забрались в норки, белки в дупла, а гадюка уползла под свой камень. Лишь где-то мрачно ухал филин, да и тот скоро умолк. Казалось, лес уснул, но он тут же стал медленно пробуждаться. Начал жить своей сумеречной жизнью. Все ночные обитатели леса зашевелились. Что-то зашуршало, задвигалось, зашипело и захлюпало во мху. Лохматые тюхи прокрадывались между стволами деревьев. Черные тролли выглядывали из-за камней. Серые гномы выскакивали из своих тайных подземелий и громко фыркали, чтобы напугать всех, кто попадется им на пути. А с высоких гор слетали злобные друды, самые страшные и мстительные из всех существ, населяющих сумеречный лес. Они казались чернее сажи на светлом фоне весеннего неба. Рони увидела их, и они ей решительно не понравились. «Знаешь, — прошептала она, — здесь всякой нечисти куда больше, чем нужно. Я хочу домой. Я промокла до нитки. Да к тому же я вся в синяках». «Ну и пусть, что до нитки и в синяках, — ответил ей Бирк. — Зато целый день ты была в самом сердце весны». Рони задержалась в лесу слишком долго. Расставшись с Бирком, она стала думать, что сказать Матису. Как объяснить ему, что ей необходимо было провести весь день до позднего вечера в лесу? Ведь она вдруг оказалась в самом сердце весны. Но ни Матис, ни Лависа не обратили на нее никакого внимания, когда она вошла в зал. Там все были заняты другим. На расстеленной на полу шкуре, перед пылающим очагом, неподвижно лежал с закрытыми глазами смертельно бледный Стуркас. Рядом с ним на коленях стояла Лависа и перевязывала ему рану на шее. А остальные разбойники толпились вокруг и удрученно глядели на них. Только Матис метался из угла в угол, словно разъяренный медведь. Он гневно рычал и изрыгал проклятие.
«А эти мерзавцы! Из шайки Борки! Эти вонючие разбойники! Эти грязные бандиты! Ну, подождите, я доберусь до вас! Я вас так отделаю, что ни рукой, ни ногой не пошевелите! Со мной шутки плохи, негодяи!»
Слов он больше не нашел, поэтому издал дикий рев и замолк, лишь когда Лависа строгим взглядом указала ему на раненого Стуркаса. Матис догадался, что бедняге трудно переносить шум, и взял себя в руки. Рони понимала, что к Матису сейчас лучше не приставать, и она подсела к лысому Перу, чтобы выведать у него, что случилось.
«Таких, как Борка, вешать надо», — сказал лысый Пер, и тут же объяснил, почему.
Матис и его отчаянные молодцы с утра залегли на разбойничьей тропе, — рассказал лысый Пер. А там как раз проезжали разные путники, и среди них купцы с большими тюками бакалейных товаров и мехов, да и денег у них было полным-полно. Они оказались беспомощными, как дети, защищаться не умели, и, конечно, у них забрали все, что они везли. «Неужели они даже не разозлились?» — печально спросила Рони.
«Еще как! Орали, как полоумные! Ругались себя, не помня от гнева, а потом вскочили на коне и ускакали!»
«Наверное, чтобы пожаловаться Фокту, так я думаю». И лысый Пер захихикал. Но Рони не нашла в его словах ничего смешного.
«И представь себе!» — продолжал свой рассказ лысый Пер. «Когда мы уже навьючили все захваченные товары на наших лошадей, откуда ни возьмись, появляется этот чертов Борка и требует себе часть нашей добычи. Дело дошло до того, что эти бандиты начали в нас стрелять, и Стуркасу стрела угодила прямо в шею. Ну и мы, понятно, тоже стали отстреливаться и ранили двоих или троих».
Матис как раз подошел к ним и услышал, что говорил лысый Пер.
«Погодите, это только начало», — сказал он и заскрипел зубами. «Всех перебью разом! До сих пор я вел себя мирно, а теперь Борке и всем его разбойникам крышка!»
Рони разозлилась не на шутку. «А что, если будет крышка всем разбойникам Матиса?» — спросила она. «Об этом ты не подумал».
«А что тут думать?» — оборвал ее Матис. «Этому никогда не бывать!»
«Кто знает», — сказала Рони и подошла к Стуркасу. Она села возле него и положила ладонь ему на лоб. Он весь пылал. Стуркас открыл глаза, увидел Рони и улыбнулся. «Меня так легко не выбить из седла», — с трудом произнес он. Рони взяла его руку в свои. «Да, Стуркас, тебя так легко не выбьешь из седла». Она долго сидела рядом со Стуркасом, не выпуская его руки. Слез в ее глазах не было, хоть ей и хотелось плакать.